Вашему вниманию предлагается встреча Московского клуба предпринимателей от 10 мая 2011 года. У нас в гостях Ксения Анатольевна Собчак. Ксения известна не только как телеведущая, но и как акционер Евросети, владелица своего кафе «Бублик» в Москве и ресторана «Твербуль». На встрече принимают участие члены МКП, а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о предстоящих встречах Московского клуба предпринимателей, о том, как посетить наши встречи и как получить аудиозаписи этих встреч, вы можете на нашем сайте www.mkp-club.ru.
Все подготовлены, видели проекты, это неограниченное количество проектов, вы видели, слышали. Мы лично недавно с Людмилой специально пошли, попробовали на вкус один из проектов, да, в Твербуле. Шикарно. Можно я всех приглашу?
Конечно.
Друзья, не очень дорого, друзья, не очень дорого. Все. Я бы мог много говорить, но я очень много, как и вы, наверное, слушали и смотрели интервью с Ксенией, и убил бы этих журналистов, которые говорят так много. Хотелось бы сказать, чтобы... Ну, хотел, чтобы они молчали, а говорила только Ксения Анатольевна. Поэтому я не буду повторяться, как они. Как вам удобно?
Ну,
что-то
так,
хотели
да,
сказать?
Да. Ну, я с удовольствием, да. Ну, во-первых, мне очень приятно здесь быть. Спасибо, что вы меня пригласили. Насколько я понимаю, здесь, если меня не обманули, все владельцы малого бизнеса. У всех есть какой-то свой бизнес. Все молодые и не очень предприниматели, да? Вот. Мне кажется, что это просто вот вы делаете практически невероятный подвиг в нашей стране, потому что я не понаслышке знаю, что это такое, особенно быть в малом бизнесе в нашей стране. И также понимаю, что не хочется говорить об этом долго, но не сказать об этом тоже не могу, что здесь делать именно малый бизнес – это вот сродни какому-то невероятному геройству. Потому что все, что на тебя каким-то образом обрушивается со стороны различных инспекций, бухгалтерии, налоговых, всех этих служб, это, конечно, какой-то ад. И это так. И большая проблема, мне кажется, вот ситуации нашей страны, что сейчас существует огромная миграция на Запад именно людей из малого бизнеса. И это, наверное, самое такое плачевное явление, потому что, ну не знаю, когда ты смотришь статистику того, сколько люди уезжают из страны именно вот того среднего класса, который начинает зарабатывать нормальные деньги и как-то развиваться, вот это самое печальное. Потому что люди, которые занимаются крупным бизнесом, ну, понятно, что они находятся в своей какой-то спайке и системе, там как-то все это решено и понятно, и они прекрасно себя чувствуют. Люди ниже какой-то линии, они тоже вот, ну, живут, потому что живут где-то, работают на кого-то, и деваться им тоже особо некуда. И очень печально, что именно люди, которые являются вот как бы костяком вот нации и того, чтобы могло людей объединить, именно они уезжают. И уезжают, понятно, почему. Это что уж, тоже давайте не будем кокетничать. Поэтому я считаю, что то, что вы здесь, то, что вы развиваетесь, каждый в своей индустрии, это правда большой, по-настоящему большой патриотизм, гораздо больше, чем любые лозунги, любые слова с площадей и с парадов. Я искренне так считаю, потому что именно за этой вот такой работой, усилием, то, что человек даже в этой системе в чем-то подавленный, в чем-то несправедливый продолжает что-то строить, что-то создавать, не говорит, хрен с ним, пойду работать в большую компанию менеджером и буду зарабатывать примерно такие же деньги, а то, что он делает что-то сам, это совершенно вот правда, это достойно большого уважения. Я вас поэтому всех очень искренне уважаю и с удовольствием, меня когда сказали сюда, пригласили, я с удовольствием сразу сказала, что приду с вами пообщаться. Мне кажется, это особенно, знаете, когда уже я понимаю, какого уровня достигают эти настроения, когда уже какой-то мой там знакомый знакомого человек, который работает в Воронеже на маленьком автосервисе, у него свой маленький автосервис. Когда он мне говорит, слушайте, я вот в Чехию поеду. Мне что, ну какая у меня Воронеж, Чехия, слесарь он везде нужен, в машинах я и в тех, и в этих разбираюсь, но там как-то и то не душит, и налоги, и зарабатывать буду примерно столько же, но, грубо говоря, без геморроя. Поэтому что здесь и очень часто именно вот с этим самым геморроем, это, конечно, очень круто. Но, в конце концов, мы уже все там, где мы находимся, и надо как-то с этим жить и справляться. И раз уж мы заговорили о Твербуле, вот эта поразительная история, тоже возможная только в нашей стране. Вот я бы хотела, собственно, этот вектор и задать, и, может быть, даже вы сможете ответить на какие-то мои вопросы. Вот смотрите. Ресторанный бизнес. Возьму просто как пример, в котором я, так как являюсь инвестором вот, двух проектов с Гинзой, я как-то в той или иной степени начала разбираться и понимать. Вот как бы, да, ресторанный бизнес. Это не нефть, это не Газпром, это не какая-то большая монополия, поддерживаемая государством. Это, казалось бы, бизнес, который во всем мире, в любом большом городе устроен так, что огромное количество маленьких ресторанчиков, семья, которая вот тут маленький итальянский, вот мама готовит, папа официант, там папа повар, сын официант, тут вот там китайский ресторанчик, тоже семья приехала. Вот, то есть представить себе, что вот эти, это же правда удивительно, что в нашей стране даже ресторанный бизнес, который, казалось бы, вообще свободен от каких-либо вот этих вот государственных монополистических историй, тоже становится огромной монополией, вот это невероятно. То есть я в какой-то момент поймала себя на мысли, что даже этот бизнес самый, так сказать, дружественный малому бизнесу, у нас тоже стал монополией Новикова и теперь вот Гинзе Групп. Вот это удивительно, что даже вот в такой нише все равно у нас есть там два, ну может быть три огромных монстра, которые имеют там по 60 ресторанов. Я не могу представить, что вот там в Париже или в Нью-Йорке, помимо каких-то сетей типа там Макдональдса и Бургер Кинга, есть владелец 60 хороших, самых крутых ресторанов. Ну, то есть это само по себе является абсурдом, потому что сама эта ниша, она подразумевает разнообразие, бутиковый подход, какую-то индивидуальность каждого конкретного места, но даже это превращается в монополию. Это, конечно, очень печально, я не понимаю, почему так получается искренне, потому что, конечно, мне кажется, сейчас в нашей стране, если возможно применять слово «легче», то его можно применить только в контексте, что легче заработать деньги, конечно же, в сервисе, то есть обслуживание людей, работа с потребителями, это вот, ну, это реальная сфера, в которой можно развиваться и существовать, то есть там маленькие магазинчики, маленькие ресторанчики и так далее. Почему-то даже в этом есть, ну, огромная, на мой взгляд, проблема, что даже это превращается в такие монополистические структуры, хотя спрос на это в обществе очень большой. Я знаю, что ну, никому не нравится эта система. То есть сами потребители, сами люди, которые ходят в эти рестораны и едят обязательные крабовые котлетки от Аркадия Новикова и обязательные в каждом ресторане жареные артишоки от Гинзы Групп, они как бы тоже не хотят жить вот в таком огромном, дорогом супермаркете, абсолютно сделаны по одному лекалу. Но почему-то так получается. Поэтому, если мы говорим вот о развитии какого-то малого бизнеса, вот лично мне кажется, что, конечно, за этим будущее, вот за какими-то маленькими семейными такими бизнесами, ресторанами или, не знаю, там, цветочные магазины, какие-то маленькие парикмахерские, маленькие такие креативные бутиковые истории, которые будут управляться. Но, видимо, в этом тоже есть своя экономика, потому что кому-то маленькому вот в той системе давления различных там коррупционных схем и так далее выжить очень сложно, потому что сама схема обычно, она как раз рассчитана на очень крупного такого, на очень крупную монополистическую структуру. И сами расценки того, что должен пройти вот бизнесмен, который хочет открыть свою маленькую, не знаю, парикмахерскую, они как бы рассчитаны на, там, на Альдо Коппола, то есть там другой как бы счетчик, другой прайс-лист. И это, конечно, вот одно тянется за другое, поэтому говорить о том, что вот, как прекрасно развиваете вот это было бы большим цинизмом с моей стороны и глупостью. Так я говорить не буду. Я понимаю, что одно, конечно же, вытягивает другое. Но если это получается, если вы стараетесь, если это реально приносит какие-то плоды, это вот прямо дорогого стоит. Тем более, что это я точно могу сказать и в том бизнесе, в котором вот сейчас я оказалась связана, и вообще в моей работе, даже совершенно в другой индустрии развлечений, конечно, огромный дефицит менеджмента. И, как правило, малый бизнес – это вот те самые толковые люди, которые могли бы быть менеджерами, и нехватка вот такого топ-менеджмента, она огромна во всех компаниях. И тем сложнее сделать вот выбор в сторону не какой-то зарплаты и правильных бонусов, а своих рисков. Вот, так как я, как в том анекдоте, знаете, дяденька, сварщик я не настоящий, так как я не могу сказать, что я вот великий бизнесмен и даже не очень великий, я совсем в другой сфере работаю, в другой сфере являюсь профессионалом, все-таки моя жизнь связана с телевидением, с журналистикой, и об этом я бы могла рассказывать очень долго и с большим удовольствием. Все-таки о бизнесе, наверное, вы мне можете рассказать гораздо больше, чем я вам. Думаю, что вы можете мне задать какие-то вопросы, что знаю, и то, как я выстраиваю систему управления своим капиталом, каких-то вложений, и, собственно, то, как появилась вот у меня идея заняться ресторанным бизнесом, я могу вам об этом рассказать с удовольствием, но, опять же, еще раз хочу оговориться сразу, я, конечно, не являюсь бизнесменом и считаю, что это огромный дар и талант, ничуть не меньше, чем уметь петь, не знаю, танцевать или вести концерты. Это огромный талант, огромный труд, и это талант, который дается далеко не каждому. Вот, так что мне очень приятно, что талантливые люди могут задать мне какие-то вопросы.
Начнем.
Ксения, ну хорошо, но не бизнесмен, но бизнес это есть, да? То есть вот вы, вот бизнес, как вообще с ними дружите, живете, как вообще оно все происходит?
Ну смотрите, я вот как считаю, я считаю, что если ты в чем-то не профессионал, то если ты хочешь правильно инвестировать или создать какой-то бизнес, нужно обязательно таких людей найти, иметь некую систему доверия с этими людьми и дальше не мешать делать им свою работу. То есть вот очень важная история — создать некую правильную логистику. Вот нет ничего хуже, чем когда человек в чем-то не понимает, но, знаете, со своими советами. Вот у меня такое часто даже в моей там работе бывает, там приходит какой-то клиент заказать, там, не знаю, корпоратив, и начинает мне рассказывать, вот как лучше ему кажется, вот как вот это сделать. То есть одно дело сказать свое пожелание, там, не знаю, дизайнеру ты также приходишь, а другое дело начать говорить, вот как подруливать. Вот это как только ты начинаешь подруливать тем, в чем ты не понимаешь и не являешься профессионалом, то точно ничего хорошего не получится. Поэтому в моей ситуации я просто поняла, что ну, у меня есть там профильный бизнес, заработок, гонорары, там, телевизионные проекты, медийные, журналистика и так далее. И есть свободные деньги, которые нужно во что-то инвестировать. Моя логика была простая. Я нашла партнеров, которым я доверяю и считаю профессионалами. И дальше придумала схему, при которой я отвечаю за там пиар-направление, за создание вот самого места, концепции, приглашения людей и создания модной ауры этого места, а эти люди отвечают за механизмы, потому что, конечно, там не должно быть иллюзий, что ну, я хочу открыть ресторан. Ты пришел, и вот, знаете, вот тут вот так, вот здесь мы вот тут скатерти, тут мы продукты закажем, тут вот повара найдем, и вот будет... Так это не работает, это система. Сложная система, постоянно функционирующая, которую ты должен либо сам знать, либо уметь опереться на таких людей. То есть я всегда, если бизнес не является профилирующим для меня, я всегда нахожу партнера, который является профессионалом в этой области. И всегда просто отвечаю за свое направление, опять же, в рамках бизнеса.
То есть, Ксения, то есть, ну понятно, вы строите профессионал, а вы... Вникаете в то, что он строит? Вам это вообще интересно?
Конечно. Нет, ну как, мы строим это вместе. Просто я отвечаю за свой круг работ. То есть, образно говоря, как родился проект «Твербуль». Ко мне пришел Дима Сергеев, это один из совладельцев Гинзагруппы, и сказал, что у него большая сеть, что правда, но нету некого одного... такого знакового, именно вкусного, по идее, ресторана. Ну, то есть, образно говоря, как у Новикова, у него же огромное количество ресторанов, там, вок-кафе какие-то, там, Лао, Дао, там, бисквиты и так далее. Но только когда у него появился там проект большой, такой вот настоящий ресторан, вкусный, гастрономический, при этом модный, он вот мог сказать, что покрыты все сегменты. И Гинзагрупп пришла к тому, что они захотели сделать тоже вот внутри своей системы таких ресторанов некий такой главный брендовый проект, чтобы это было модное место, очень вкусное место по-настоящему, и при этом не очень дорогое. И дальше я отвечала уже за креатив и создание этого. То есть я придумала идею пригласить Кома, который до этого делал, как я все время над ним шучу, исключительно свои эти пенки и муссы, и является хозяином ресторана «Варвары», если вы знаете. Это такой ресторан молекулярной кухни, сделанный по образцу мишленовских ресторанов, с очень маленькими порциями, огромное количество подач, редкие сорта вин, самые свежие продукты, астрономические цены, всегда пустой ресторан, абсолютно неприбыльный, на чем он вообще жил и живет до сих пор, для меня это мистическая загадка. Вот, иногда я даже боюсь, что в том числе и за счет Твербуля он живет, но так как он гораздо раньше был открыт, чем Твербуль, меня это успокаивает. То есть в этом экономики нет, но он повар от Бога. То есть действительно Анатолий Ком, я считаю, один из лучших поваров в России и единственный признанный поварами на Западе. То есть во Франции, с такой страны настоящей гастрономии, он его реально уважают, он общается действительно там и с Дюкасом, и с Ламберье, и с, там, с Берналем, то есть с какими-то крупнейшими поварами мишленовских ресторанов Франции. Это большой показатель. То есть это человек, который относится к кулинарии как к искусству. Моя идея, которую в практике было очень сложно осуществить, и вот этим занималась я, это убедить Анатолия Кома, невероятно творческого, и вот сейчас будет пенка из ноги страуса, присыпанная корочкой ананаса, и сверху еще там накакает носорог. В общем, убедить этого человека, что от вот этих изысков невероятной вот этой пеночной кухни можно перейти к хорошему качеству еды, но понятной потребителю, изысканный, но при этом все-таки на более массового потребителя. И мне это удалось. Он долго сопротивлялся, потом согласился, все равно продолжал вот делать что-то такое в том направлении. Но мы нашли какую-то золотую середину, и поэтому у нас получилось, я очень этим горжусь, в Твербуле очень оригинальное меню. Оно не похоже ни на один гинзовский ресторан. Там совершенно свои комовские блюда, специально сделанные, разработанные под его шефством, изготовляемые, но при этом они, то есть в них есть привкус вот этого французского шика, там тоже есть какие-то пенки, неожиданные сочетания, какой-то фьюжн, но это все съедобно, вкусно, и, ну, то есть это сочетание вот этого тонкого вкуса с какой-то вот простотой вкусной еды, которая все-таки в России необходимо, потому что для меня это тоже загадка, при всем разнообразии ресторанов московских, при всем шике и невероятной их дороговизне, у нас нет ни одного французского дорогого успешного ресторана. Ни одного. То есть это не приживается, культура французской гастрономии, она не приживается вот ни в какую. Это удивительно, это парадокс. Это никто вам не может объяснить, и точно я не смогу, но это факт. Ни одного нет. У нас итальянское, да, вот Марио, пожалуйста, накрошить трюфели, все, там дорогое вино, все. Как только доходит культура, вот, знаете, 10 порций, маленький, а этот соус, а это вот специально то, а это выращивалось там, этого нет вообще. Единственное объяснение, которое я нахожу, это продукты, потому что, конечно, для такой еды нужны высочайшего качества продукты. С этим вообще проблема в России. Это если вы начинаете рестораны без этого, я вам сразу скажу, что это главная вообще проблема. Проблема даже не повара, не дизайн, не логистика, проблема это продукты. Продукты же, потому что если они очень свежие, то они невероятно дорогие. Если они не очень свежие, у вас, соответственно, вам сложно следить за качеством ресторана. Вот. Но вот нам удалось сделать как бы невероятную вещь. Ком, который вышел на этот сегмент, стал наконец-таки через это невероятно популярным и вот как бы проник в новую для себя среду, и модное место, которое я и люди, которые занимаются пиаром, мы вот как бы занимались всей этой амбиансом, дизайном правильным, какими-то мероприятиями, сейчас продолжаем этим заниматься, и вот получилось действительно одно из самых модных, во всяком случае, в этом сезоне точно одно из самых модных мест в городе Москве.
К счастью, вы еще не разочаровывались.
Нет, меня как-то... Пока это миновало, может быть, еще все впереди. Вот, поэтому. Да. Ну, смотрите, это все зависит от проекта. То есть в Тверболе, если мы говорим об этом ресторане, мы ожидаем, что это будет 2 года. Что 2 года. Да, это считается, это очень хорошо считается. 2 года. Это хорошая окупаемость. Ну, это всегда проблема ресторанов, поэтому, собственно, почему и плодятся эти сети, потому что из одного места перекидывается в другое, они вырабатывают тоже систему партнерства, именно поэтому они привлекают. То есть, если в моем случае у меня все-таки были несколько другие условия, потому что я... помимо денег, еще ну, вот, давала эту пиар-составляющую, составляющую и дизайна, и вообще все это, и соединение всей логистики самого места, то есть повара, дизайна, мероприятий и так далее. А в целом соинвестором ресторана может стать любой человек. Как правило, сами эти сети с радостью таких людей ждут, принимают, потому что им нужно строить вот эти вот ресторанные пирамиды империи. Это и Новиков, то есть это ни для кого не секрет, и Новиков, и Гинза Групп там на условиях ваших вложений, там даже 50%, ну, если вы будете являться спящим инвестором, так называемым, вы с удовольствием прямо будете совладельцем ресторана. Аренда достаточно дорогая, конечно, но это самый центр города, это Тверской бульвар. Но это я не могу такой информации вам, к сожалению, раскрыть. Но там такая серьезная аренда, которая... Конечно. В ресторане Тверь. У нас вот проект состоит из 2 ресторанов. Бублик — это такое демократическое кафе, оно находится в этом же здании, внизу. Это тоже очень удобная история, потому что он совмещенная кухня, то есть расходы за счет этого сокращаются. Она есть отдельная кухня для Тверболи со специальными печами и так далее, для стейков и так далее, но есть также совмещенная кухня, где часть вещей готовится и для Тверболи. Это все находится в одном здании. В Бублике средний чек, ну, вообще смешно, это 300 рублей. То есть, ну, без алкоголя. В Тверболе средний чек 1200. То есть это вполне... И это специально, это было вот одно из главных условий. Очень сложно совместимых с качеством продуктов, и вот над этим мы долго работали. Потому что задача сделать очень небольшой средний чек без алкоголя и хорошего качества. То есть то, как готовит ком, это должно быть ну, действительно очень свежий продукт. Это не может просто быть по-другому. Поэтому вот это удержать очень тяжело.
Ну, берите с собой больше чуть-чуть.
Ксения. Ксения, а как у вас с партнерами вообще? Вот, вы как-то приписали зоны ответственности или там поделили четко? Вот вы только пиар-направление, там кто-то другой там подбирает персонал там и так далее, да? У вас как-то это все зафиксировано?
Ну, конечно, но у нас это не зафиксировано договором. Договором у нас зафиксировано, естественно, только там распределение доли и прибыли. А ну, мы договорились, кто за что отвечает. Но это и не могло быть по-другому. Было бы странно ожидать от меня, что я приду в огромную корпорацию и скажу им, что я буду... Или они мне скажут: Ксения, а вот теперь будете у нас заниматься... системой кухни, набором официантов. То есть, ну, как-то я им для этой цели тоже не очень нужна. Поэтому моя зона ответственности – это пиар, это проведение мероприятий, это сама сборка вот всей этой конструкции с комом и вот такие вещи. Ну, естественно, я в каких-то вещах участвовала. То есть я, например, занималась дизайном. Но я это делала просто потому, что мне самой этого хотелось. Многие вещи получились хорошо. И даже приятно, что там, образно говоря, тот совет, который мой не послушали, в итоге я оказалась права, и сейчас там кое-что переделывается. И я говорю: вот, я с самого начала вам говорила. И это просто я уже делаю, потому что мне самой интересно. Это там мое детище. Я заинтересована в том, чтобы там было все... хорошо. Но так это, собственно, как часто бывает, это скорее понятийные такие договоренности. Когда это совместное, нет смысла их не выполнять. Ты заинтересован в этом.
А вы думали над выходом из бизнеса? То есть вот что должно произойти? Или там, допустим, заработаем столько денег, там я выхожу, или как-то есть какие-то такие планы?
Ну, вы понимаете, для меня же это как? У меня основной источник дохода – это вся моя медийная деятельность. То есть это там телевизионные программы, книги, корпоративы и так далее. И эти деньги просто, то есть я хочу их во что-то инвестировать. Я ищу различные вот схемы этих инвестиций. Там Евросеть – это был первый некий такой шаг. И сейчас это просто оказалось... Вот вообще самый вот единственный умный поступок блондинки, мне кажется, потому что IPO это прямо как-то вот даже я сама не ожидала такого счастья, пришлось даже выучить, что это такое. Вот. А ресторанный бизнес, ну это тоже как некая ступень, потому что я доверяю этим людям, это опять же в нашей стране это вообще самое главное. То есть ты должен все равно, когда ты работаешь с партнерами такого уровня, с сетью и так далее, если нету этого доверия, то ты все равно не обыграешь эту систему. Ну, то есть нету шансов. Ты можешь нанять 10 бухгалтеров, аудиторов, все равно будет схема такая, что как бы ресторан будет в убытке. В этом смысле это очень порядочные ребята, и многие люди, которые с ними работают, о них также отзываются. Это тоже очень важно. То есть, когда вы входите в бизнес, особенно в бизнес в этом смысле неравноправный, когда один человек имеет гораздо больше там опыта, ресурсов и так далее. Как ни странно, вот этот старый добрый дедов метод поспрашивать людей, партнеров, независимых и так далее, он действенный. И в нашей стране самый, на самом деле, действенный. Потому что когда мне люди, которых я уважаю, которые зарабатывают деньги, в том числе с ними, говорят о них спустя много лет просто очень хорошо, я понимаю, что их вряд ли опоили каким-то зельем, чтобы они все это сказали. Спасибо вам.
Я так понял, что ваш эксклюзивный ресторан получился благодаря личности вот этого повара Кома,
да? В том числе, да.
Фактически он базируется на личности одного человека. На мой взгляд, это риск. Вы как-то считаете это риском, и как вы от него страхуетесь?
Ну нет, я бы не сказала. Знаете, никакая система, хорошая система, она не может базироваться на личности одного человека. Это, знаете, там тщеславие этого человека может так ему подсказать. Но это, слава богу, если это тщеславие уравновешено. Это я могу также сказать по телевизионным проектам. Вот иногда кажется и зрителям, проблема. А потом самое страшное, что и тебе в какой-то момент может начать казаться, что успех того или иного проекта связан с тем, что ты вот такой талантливый и замечательный. Это никогда так не работает. То есть вот это нужно точно понимать. То есть если нет хорошей команды, если нет механизма, если этого нет всего, какой бы ни был талантливый человек, какой бы он ни был невероятный и хороший, это не случится. Поэтому если бы не было кома, не случилось бы. Если бы не было бы Гинзы, тоже бы не случилось. Если бы не было меня, тоже бы что-то не случилось. Это все должно, вот, знаете, войти в пазы, так сказать. Все вот должно склеиться. Потому что ком потрясающий повар, но у него до этого были два ресторана, оба не очень успешных. Варвары и ресторан Грин. То есть они были с эстетической точки зрения очень успешные, вкусные, но экономически абсолютно, ну, как бы, неприбыльные.
Ну, переманить-то могут? Есть какая-нибудь?
Переманить могут кого угодно, но...
Ваш ресторан в этом случае останется, сохранится?
Ну, конечно, сохранится. Будет, у нас же есть некая концепция, но будет другой повар. Может быть, менее талантливый, но... тоже хороший, может быть, более талантливый.
Я не буду переманывать.
Нет, ну, слушайте, я в этом смысле, это может быть одна из немногих вещей, в которых я согласна с Иосифом Виссарионовичем. Незаменимых людей не бывает. Поэтому в этом смысле подстраховываться, наверное, заранее тоже как-то глупо, но я точно понимаю, что когда есть система отстроенная, ком уйдет, уже эти блюда, они... То есть он же не готовит там на кухне весь день. Он шеф-повар ресторана, главный. Там есть люди, которые готовят, он приходит там раз в день, проверяет просто качество продуктов, смотрит и так далее. Но это не... То есть не то, что он там стоит, телятину рубит. Это вот не так работает.
Не успеваю.
Выбора партнеров для бизнеса и принцип выбора партнеров для, там, допустим, каких-то участий передач и прочее, это одинаковые принципы? Или как-то вы их различаете?
Ну нет, не всегда. Но у меня бизнес вообще такой очень специфический, поэтому там вообще по-другому это все работает.
Основное, что вам приносит деньги, вы сказали, это... Поэтому хочется понять, вы себе подбираете людей, вы сказали, что основная команда, да, подбираете эту команду и вот смотрите, допустим, буду я участвовать в этом проекте или не буду я участвовать в этом проекте, да, независимо от того, что там проект на первом или не на первом, да, на ТНТ. Это... И то же самое в бизнесе. Буду я в этот ресторан инвестировать или не буду я в этот ресторан?
Вот я хочу с вами не согласиться. Это совсем не то же самое. Это совершенно разные истории. Потому что в карьере телевизионной я все-таки ориентируюсь на творчество, на творческую состояние. Я не делаю это ради денег. Я никогда этого не делала ради денег. То есть это само пришло просто. И это на самом деле большое счастье, когда ты просто делаешь что-то, что тебе очень нравится, а потом в какой-то момент удивительным образом это начинает тебе еще приносить большие деньги. Это вот для меня это вообще какая-то магия. То есть ресторанами я занимаюсь... Я не могу сказать, что мне это очень нравится. Я это делаю ради денег. И мне понятно, что это и приносит деньги. А тут ты делаешь что-то, что ты бы с удовольствием делала бесплатно, но тебе еще и за это платят. И, наверное, если вот говорить так глубоко, то на самом деле самый хороший бизнес и самое лучшее, вот то, что у вас получится, и вы будете, не знаю, трампами каждой в своей области, это если вы будете заниматься чем-то, ориентируясь не на деньги, а на то, что вам искренне нравится. Потому что, вот поверьте, это всегда работает. Если ты искренне любишь то, чем ты занимаешься, неважно, будь это создание маленькой парикмахерской, или ты любишь выращивать цветы, или ты любишь, не знаю, делать скамейки. Но если ты это правда любишь делать, а не думаешь о том, что так, скамейки, так, я продам там, тут это куплю тут, и вот столько я получу. Не получишь, вот как правило, не получишь. Получишь только если ты вот делаешь ради того, чтобы делать. Поэтому в этом смысле... Я всегда, когда выбираю какие-то проекты, я исхожу исключительно из того, что там, насколько творческие люди. И, кстати, это огромная головная боль, потому что, как правило, чем более талантливы и чем более творчески себя проявляют люди в медийной работе, тем с ними сложнее в смысле денег и каких-то вообще этих отношений, потому что это работа совершенно двух разных полушариев. Поэтому я сразу сказала, что я тоже в этом смысле не бизнесмен. Я человек творческий, и мне вообще очень сложно себя в какую-то втиснуть систему. Поэтому я как выход всегда, то есть я главное, что произошло, слава богу, в моей жизни, ты должен осознать это, что я не бизнесмен, я не умею быть системным человеком, и значит, ты должен найти такого системного человека и ему доверять. Давать ему долю в компании, брать его в партнеры, делиться, не жадничать, но такой человек должен быть. Ошибка, когда ты творческий человек, но тебе кажется, что да систем, да сейчас, конечно, легко, господи, сейчас я вот это, все не получится. Так же и наоборот, если ты человек системный, не надо идти в творчество, занимайся системой, строй систему, ищи творческого партнера.
А вот при инвестировании в бизнес именно были ошибки у вас?
Да, у меня были ошибки, это инвестирование в ценные бумаги. Я поняла, что это вот это, конечно, лавры МММ и вот этих полей дураков. То есть в этом тоже, оказалось, надо разбираться. Вот это все, что у тебя будет какой-то эксперт, который будет тебе раз в месяц говорить, какие там бумаги подросли, а какие... Это вот так это не работает. То есть ты, либо ты правда открываешь вот биржу, ты понимаешь там, что у тебя, где там, какие... бумаги, что такое индекс Dow Jones или там кого еще. Если ты в этом, если ты в теме в этой, супер, надо вкладывать деньги в ценные бумаги. Если ты не понимаешь, то вот это была моя большая ошибка, потому что где-то я услышала краем уха, что надо покупать наши бумаги, Газпром, что-то там начал дико расти, надо вкладывать в наши вот эти все ресурсообразующие отрасли. Я то как бабка-то на деревне, а что, да, куда, сынок, куда нести? Вот. Естественно, как это всегда бывает, ровно как я отнесла, через полгода все это обвалилось, и вот до сих пор это куда-то растет, потому что обвалилось это только что вырастет, видимо, к 16-летию моих внуков, поэтому вот как-то это все отрастает. Вот. Из чего я точно поняла, что если ты в этом не понимаешь, то точно вот туда ходить не надо. Это была большая ошибка.
Ксения, а вопрос-то такой, а почему тогда ресторан?
Ресторан, потому что, вот еще раз говорю, потому что я нашла надежных партнеров в этой сфере. То есть если бы ребята, вот Дима, Лапин, если бы они все работали в другой сфере, я бы им доверяла и делали бы парикмахерские, я бы с удовольствием вложила бы в парикмахерские вместе с ними. То есть я отталкивалась от людей. Это люди, я их знаю давно, еще по Питеру, они из Питера начинали, я видела, как развивался их бизнес, нету ни одного человека, кого бы они кинули, не доплатили, какого-то скандала, то есть они не невероятно порядочно себя проявляли очень долгое время. И когда они пришли ко мне с этим, то есть у меня уже было, ну, правильное ощущение. И у нас очень хорошие дружеские отношения, поэтому у меня есть как бы вот это доверие. То же самое с Евросетью. То есть это, с одной стороны, большое вложение, но с другой стороны, Александр Мамут, который является моим другом много-много лет. Мы общаемся очень давно, и я понимаю, что этот человек, ну, то есть ему можно доверять. Потому что в нашей ситуации, в нашей стране, порядочность и вот ощущение доверия – это самый главный критерий. Поэтому это не то, что, знаете, вот мне всегда хотелось заниматься ресторанами. Я каждый раз думала о том, как бы вот у меня будет свое... Я хотела куда-то вкладывать деньги, чтобы они не лежали за теперь уже мизерные проценты в наших банках. Поэтому я нашла вот такой способ.
Можно чуть тему изменить? Расскажите, пожалуйста, о пиаре персональном. Как вот вы сделали такой бренд Ксения Собчак?
Прекрасный вопрос. Мне очень льстит, когда есть даже такие мнения, я знаю, что у меня там целая группа пиарщиков, разрабатывающая страшный план Барбаросса под названием Ксения Собчак, что все продумано, очень правильные, значит, продюсеры и так далее. Это все мне дико льстит, потому что такого у меня вообще никогда в жизни не было. У меня нет ни одного продюсера, ни одного пиарщика, ни одного человека, который бы вот профессионально этим занимался. Но когда ты уже попадаешь, а я попала в эту историю совершенно случайно, я не собиралась делать телевизионную карьеру. То есть я заканчивала вообще институт, и меня пригласили за 2 месяца до сдачи экзаменов на кастинг. На кастинг я пришла, прошла, оказалась на канале ТНТ, и это вообще там, проект, который должен был идти 3 месяца, до этого его вел Николай Басков. Это, ну, какая-то такая, знаете, летняя такая история для студентки. Так, а почему бы и нет? Прикольно. Вот, и как-то это само вот так вот все выросло и образовалось. А пиар, знаете, это, наверное, большая правда, хоть она и банальная, что единственный бесплатный и большой пиар, который люди готовы тебя сами давать, это пиар негативный. И мне его дали в таком количестве, и такого количества бесплатного материала, негатива и так далее. А ведь на самом деле, по большому счету, неважно, как ты захватываешь информацию, через негатив или позитив, то есть ты ее все равно захватываешь. А если ее еще и много, и она тебя еще и возмущаться заставляет, так ты это вообще будешь запомнишь и будешь думать об этом, понимаете, и Вася Пупкин ест христианских младенцев утром, и вот и в обед тоже их поджаривает, так это все, ты будешь весь день уже о нем думать, и как-то, может, ты его будешь ненавидеть вначале, но если говорить о такой диалектической философии, то ненависть, с другой стороны, это как любовь, поэтому, в общем-то, я всегда говорю, что люди любят меня ненавидеть, и, в общем-то, на этом вот парадоксе 10 лет, пожалуйста, любые обложки, люди там платят огромные деньги, продвигают годами своих там жен, любовниц, а тут совершенно какой-то, вот знаете, ну и опять же не боязнь этого, у нас же еще как, я уже когда стала профессионально заниматься журналистикой, я столкнулась с этой проблемой, у нас люди любят, чтобы о них либо хорошо, либо никак. В результате хорошо, а хорошо это всегда одинаково. Это вот рассказы, люблю герань, детей, вот сеять там добро и мир, вот живу на даче, презрел все сущее. Это как бы, ну, она одинаковая, ну ты 20 раз это прочитал, 20 актрис сказали о том, что они презрели светскую жизнь, любят детей, вот мужа, готовят щи на обед. Ну ты это, сколько ты можешь это прочитать про всех? Тоже про всех это прочитал, про всех знаешь. А дальше, понимаете, там Кристине Арбакайте там, синяк под глазом поставили. Как такая жесть появилась, понимаете? Или там Пугачева назвала там сволочью своего зятя. Тоже какая-то жилинка проскользнула. Киркоров избил женщину. Вообще как-то, слушайте, как-то круто сразу, как-то вот жилинка. К чему я все это? Что люди этого боятся? Я как профессионал, мне даже иногда хочется подсказать. Я говорю, слушай, ты скажи что-то о себе. Себя живое. Это не значит, что нужно, там, не знаю, говорить о себе плохо. Ну, ты скажи живое, что-то как есть, не знаю, там, о каких-то своих слабостях, там, проблемах, о каких-то спорных твоих суждениях. Люди этого очень боятся. В итоге мы получаем серых, бессмысленных, жалких совершенно героев, которых даже героями назвать сложно, потому что сколько бы мы ни говорили о там, нашем телевидении, какое оно плохое, пошлое и развращающее, друзья, такое ощущение, что ни у кого нет спутникового телевидения. Вот правда, мне так удивило, вы вообще смотрели вот американские какие-то программы, там французское телевидение, английское. Слушайте, там другие люди, там в любую программу может прийти президент, премьер-министр, шутить, там ругаться, делать какие-то глупости. Люди очень свободны, свободны в своем выражении. Оскаровские лауреаты могут все вместе Джей Леннона петь какую-то песню, где через каждое слово фак, и это очень все весело, все смеются, и всем прикольно, понимаете? Аль Пачино стоит с Де Ниро, и они все вместе там кого-то в Ютьюбе, есть этот прекрасный ролик, поздравляют с днем рождения, говорят, что они все голубые, и как они хотят, собственно, сделать вот этот фак со своим там другом, у которого день рождения. Вы можете представить себе Бесогона Никиту Михалкова, понимаете, который будет говорить, что вот он, ну как, понимаете, в этом разница, что у нас все вот, понимаете, с трудоемким пафосом, вот все через вот эту надувшуюся жилу на, понимаете, на лбу, все вот через вот фрустрацию, понимаете, через вот такую парковщину в плохом смысле этого слова. Нету свободы какой-то, легкости. И это рождает, на самом деле, отсутствие пошлости. Потому что, когда ты делаешь что-то легко, в том числе ругаешься, говоришь и живешь, то как-то это невозможно, там, не знаю, осуждать или не принимать. А когда вот это вот происходит... жуткая несвобода и закомплексованность, ну вот мы имеем то, что имеем. У нас есть, это я уже говорю как журналист, у нас есть 5-6 ярких, харизматичных героев, которые затасканы абсолютно по всем программам. Их, как знаете, как опытных проституток уже отменили все, пусть говорят, просто от и до, потому что просто больше нет героев, потому что любой журналист на любом уровне в нашей стране знает, что программа делает там 5 людей. Все, понимаете, там, не знаю, Жириновский, Доренко, там, не знаю, там, ну, еще там 5-6 человек я вам назову. Все, все остальные будут вам про герань рассказывать. Очень нудно и очень скучно. В этом большая проблема. В этом проблема, кстати, и моя тоже, потому что она рождает отсутствие конкуренции, понимаете? Потому что когда большая конкуренция, ты как бы все время в тонусе в таком находишься. А тут, понимаете, там, ну вот, там самый невероятный комик Ваня Ургант. А дальше, понимаете, а дальше как бы провал. Ему, то есть, ему не надо, с кем он будет, ну с кем будет, с Петросяном он будет конкурировать, с Сашей Цикавой, который, ну как бы, большую часть времени молчит и покорно принимает шутки. Понимаете, и это проблема. Потому что тебе, ну, и каждый в своем, в нашей нише, он ему расти, потому что тебя никто не подбивает снизу. Не знаю, к малому бизнесу, наверное, это тоже имеет какое-то отношение, но в моем бизнесе это точно так. Нету вот этой вот среды, которая бурлит.
Они придуманы или какие-то забросы идут, то есть какие-то действия провоцируются или...
Нет, ну я никогда ничего не забыл. Мне пару раз звонили из газеты «Жизнь» и предлагали придумать какую-нибудь уточку. Говорят, давайте, Ксения, может, вы подеретесь с кем-нибудь или... Давайте, а? Или вот, например, сюжет. Вот, допустим, сумку у вас украли. Давайте. Я говорю, а зачем? И что? Ну, просто вот украли сумку, допустим. Мы вот снимем это, как у вас украли, и вы вот бежите за сумкой и орете. Вот, это какой-то, то есть, бред, тем более в моем случае они все равно как бы придумывают это все сами, и, варясь в этом соку, придумывают еще круче. Поэтому как бы вот это такой процесс, который я совершенно в него... Я знаю, что некоторые звезды так делают, и более того, я всегда даже вижу эти репортажи, когда они сделаны, но, знаете, нет ничего живее, чем сама жизнь. Поэтому они так сами это все как-то обрабатывают в своем галактическом пространстве другом, что как-то вот это такая параллельная жизнь Ксении Собчак, она сама происходит.
Ксения, скажите, пожалуйста, а куда делся с телевидением «Волк с зайцем», «Чебурашка», «Гена» и почему пришел «Человек-паук»? Это первое.
Я еще и за этого ответил, да?
А второй вопрос. А кому выгодна постоянная кровь по всем каналам убийства?
Хороший вопрос тоже ко мне. Но, то есть это не я подкручиваю, честно, не то, что я сижу под Останкинской башней, знаете, и там вот Эрнст, Кулистиков, Добродеев, они все не понимают, потому что они все вот цветочки, все Гену с Чебурашкой, а там, понимаете, злая Собчак по ночам, знаете, это подсовывает кассеты с Трутаками по НТВ, интриги расследования, то есть это как бы, ну не так происходит, хотя я уже вижу этот заголовок «Завтра в газете «Жизнь», мне кажется, вот эту часть моей речи можно продать, принять прямая речь Ксении Собчак. Мне кажется, это будет прекрасно.
Я не к вам.
Да, но если, знаете, если серьезно, это же вопрос, это на самом деле происходит о человеческой психике. Мы же сами, то есть вот мы посмотрели что-то ужасное, кого-то там расчленили, бабушку изнасиловал внук там, и как-то, видите, отлегло вроде от души, что у тебя-то вроде еще не так все плохо. Но пришла налоговая, но как бы бабушку изнасиловали, вроде тебя не расчленили, там как-то в ванной не растворили. И как-то вот жизнь неплохая штука.
штука, как-то оказывается. Ну да, как-то вот пожарная еще вчера приходила. Ну, в целом, после одной программы на НТВ как-то вот, знаете, жизнеутверждающе. То есть, это единственное объяснение логическое, которое я нахожу, потому что кто-то же это все вот смотрит, вот это все. Поздно вечером был найден труп в подъезде. Вначале мужчину было невозможно узнать. Лицо было искажено гримасой ужаса. Но подойдя ближе, это кто-то же это все, этот тон, этот голос. Поэтому кому-то это все нужно. Ну а про Чебурашку и Гену, слушайте, а как вам эти символы Олимпиады? Этот би-леопард вообще прекрасный вообще. Что это? Кто эти люди? Кто эти звери? Хочется спросить. Зайка и би-леопард, я его так называю. Это же за гранью добра и зла, вот этот вот на доске, он как вот на Ленинградке, там женщина стоит, как он упирается об этот сноуборд. Ну вот как-то, да. Как-то вот так, хочется сказать.
Ксения, мнение глобальное тело, что
я. Спасибо.
В пиаре данного ресторана, которую форму делать именно на свое имя?
Ну, достаточно большой упор. Мы делали две разные концепции. То есть, если Бублик мы активно рекламировали как кафе Ксении Собчак, там сейчас такая тоже вывеска кафе Ксении Собчак, мы делали растяжку по городу, звоните, там, мой телефон Ксения Собчак, встретимся в Бублике. То есть, мы делали активную рекламу для вот такой демократичной части нашего бизнеса, именно вот целевую, связанную с моим именем. А Твербуль мы рассчитывали все-таки чуть-чуть на другую аудиторию, такую более богемную, бизнес-элиту, там, арт и так далее. И там была более такая скрытая реклама, то есть она шла через мероприятия, через заказ столиков, через меня, потому что там нет мест, какие-то тусовки, закрытые мероприятия, проведение каких-то таких вечеринок закрытых, то есть вот через это. То есть это две совершенно разные концепции, которые мы обе очень удачно, как мне кажется, реализовали. Да, я очень довольна. Ну, там по-прежнему сейчас мы занимаемся дальнейшим продвижением, потому что мы сделали его 24-часовым. И сейчас вот этим мы занимаемся, потому что большая проблема, что люди в 3-4 часа ночи, они уже не рады гостям. Вот. И я, а мне они рады, в этом проблема, что я там ночами не сплю, я же тоже в этом смысле, знаете, это я это брожу по ночи. Ну вот после Останкино как раз у меня уже рассвет, вурдалакам спать не хочется. И я когда заезжаю в Бублик там в 3 утра, они все говорят: ой, Ксенечка, сырничков, конечно, сейчас вас накормим, прекрасно. А дальше у меня другая проблема, что я, естественно, не вижу этого плохого сервиса. А дальше там приезжает какой-то мой друг в 3 утра, а там ему как бы вроде и сырники те ожидали, но без души, знаете, вот как-то недовольно. Типа, что ты пришел, не спится тебе. С этим вот большая проблема, потому что у нас, конечно, проблема вообще сервиса, она все равно очень большая, в отличие от западной культуры, где то, что ты улыбаешься, то, что ты как бы в хорошем настроении, то, что ты любишь, то, что ты делаешь, это часть тебя, твоего мироощущения, и это праздник, то у нас с обоих сторон клиенты тюкают официантов, официанты затюканы и не очень любят клиентов. И нету вот, соответственно, того, что мы видим в этих прекрасных маленьких итальянских ресторанчиках за границей, когда он тебя, официант, похлопает по плечу, еще спросит: о, какая у тебя рубашка, где купила, вот то, а что все-таки будете есть. У нас вообще невозможно это, понимаете? Конечно, вот как, ну, даже не ко мне, ну ладно, там, ты известный человек, ну просто, что к тебе, вот ты пришел в ресторан, ты говоришь: о, слушайте, какие часы красивые, а где ты купил их? О, мульта Бен, ну а хорошо, а есть-то что будешь? То есть это как бы, это с обоих сторон невозможно, и это большая проблема. Ну, то есть об этом мы и не мечтаем, но человек должен радоваться на этой работе, знаете. Мы добрее нужно, бодрее нужно говорить. Бодрее, весело, веселее. К Ксения Анатольевна, подскажите, пожалуйста, если продолжать разговор о пиаре, но возвращаться к вашей личности, у вас есть вот какой-нибудь план десятилетний? Вот как вы будете как личность, как телеведущий, как бизнесмен развиваться? Вот кем вы видите себя через 10 лет? Есть такое?
Да я не знаю, кем я буду через неделю. У меня во что? Я очень в этом смысле как-то... Я всегда говорю про свою жизнь, и это правда. У меня вообще есть ощущение, что как-то я вот всех обманула. У меня вот иногда есть приступы того, что как-то я вот как Форрест Гамп, знаете, который все время оказывался в каких-то... То с Джоном Ленноном, то вот на марафоне люди побежали, то он там... А он как-то вообще, ну, как-то он не особо старался и не особо даже, может, и хотел. Как-то вот так получалось. Так у меня есть полное ощущение от своей жизни, что... Я просто живу, делаю что-то, что мне нравится, доставляет удовольствие. Иногда делаю какие-то глупости, ошибки, но вот я как-то живу, и это все вместе. Это и хорошие поступки, и плохие, и ошибок, конечно, много, и правильных вещей, но они все какие-то интуитивные. И ошибки интуитивные, и правильные вещи интуитивные. И все ты просто как-то живешь, а в итоге чувствуешь себя каким-то актером фильма голливудского категории «Б», где постоянно какие-то новые водные данные, новые актерские составы, новые события. И как-то не ты управляешь своей жизнью, а жизнь тебя несет. Вот я, наверное, сейчас нахожусь в переосмыслении, чтобы как-то начать управлять этим процессом. Потому что я такой, если говорить метафорично, я как какой-то сумасшедший серфер, который, он, в принципе, вообще не знает, что это такое. Как-то он встал случайно, его понесло, а люди... Как он катится, какой вот шаг, его там он прыгает, его крутит, все это как-то на кочках, он в ужасе, в душе, он вообще не знает, что с этим делать, куда он, где он, что он и почему он на этой доске, а люди на пляже, да, профессионал, 10 лет в этом бизнесе, да, ну слушай, сколько лет учился-то, наверное, а сколько у него тренеров там, пиар-служб, вот это абсолютно, и сейчас вот к 30-летнему рубежу я только вообще подхожу к тому, что через 10 лет вот этого вот всего, что я хоть как-то научилась подруливать этим. И вот я над этим работаю, потому что пока я вот, знаете, как писал Пелевин, несусь в радужном потоке. Вот как-то мне хочется начать этим потоком управлять. Получается, пока не очень, честно могу сказать, но я уже на пути. Давайте.
Хотелось бы вернуть снова к бизнесу. Скажите, вот когда вы им занялись, что нового для себя узнали, может быть, там применили там, в своей профессии? То есть вот какие-то такие секреты, которые для вас, ах, ну надо же, как-то вот, в бизнесе оно не так, какие-то такие вещи интересные.
Ну, во-первых, я узнала, что существует прекрасный ПБЮЛ. Вот это вот вообще. То есть мне как-то не приходило в голову, что если ты там меньше миллиона зарабатываешь на бизнесе, то тебе еще и скидку на налог дают. То есть это как-то вообще как подарок какой-то вообще. Вот было 13%, стало 6%. Прямо удивительно. Вот для меня это самое было приятное открытие, честно говоря, в бизнесе. Вот еще, что еще приятно, что все-таки, если ты доверяешь людям, то этим всем может заниматься какой-то другой человек. Например, твой бухгалтер, который тебе, как вот такому ребенку с замедленным развитием, может присылать очень понятные такие вот схемки. Приход, уход, там вот что, как получилось, сколько... И это очень тоже приятно, потому что я абсолютный гуманитарий, то есть вот у меня, я всегда говорю, у меня в школьном аттестате не было ни одной четверки, потому что у меня были либо тройки, такие причем с минусом, и такие унизительные тройки, математика, физика, геометрия, такие вот тройки, что говорится, с видиком из дома, знаете, вот еще по тем временам привезенным там кому-то, какому-то студент маме привез из-за границы, видик пришлось отдать, потому что как-то надо вот тройка, чтобы была, потому что это вот вообще, понимаете? То есть я всегда говорю, и сейчас я уже, ну, не говорю, потому что знаю это, я иногда могу так сказать, ну, слушай, Вась, вероятность этого события где-то 80% на 30%. Ну вот, как-то то есть, так вот, так я считаю. Вот. Или я очень не люблю, когда я спрашиваю у кого-то, слушай, а сколько ему лет? Вот я ненавижу, когда мне отвечают, слушай, ну он 74-го года. То есть как бы
меня ставят в ужасную ситуацию, потому что дальше, ну, как бы, человек думает, что я уже понимаю, сколько ему лет, а я, то есть у меня какая-то есть такая схема, что там вот 70-80, 90, 2000, так, 30 уже, там, ну, хвостики уже мы не считаем. Вот, поэтому я абсолютно, у меня, слушайте, олимпиады, литература, языки, это все мне всегда очень легко давалось, и я очень, я, ну, я абсолютный гуманитарий, я совершенно не про вот эту историю, поэтому...
На чем рождается доверие к тем людям, которым вы поручаете, и часто ли вас обманули?
Ну, может, и меня и обманывают, я этого не понимаю, знаете, знаете, у меня удобная позиция, это как-то никогда не проверишь. Так вот, вроде как-то все, знаете, как раньше у наших помещиков, как все идет, ну, какая-то прибыль есть, может, она, конечно, ну, и не такая, как должна была быть. Ну, как-то на жизнь хватает, и ладно, вот, поэтому... Этого мы никогда не узнаем, или узнаем уже, когда будет поздно, но а по-другому как? То есть тут, знаете, нужно либо тогда изучать предмет, что в моем случае критического дебилизма по отношению к этим наукам просто не представляется возможным, либо доверять, находить, ну, опять же, вот порядочных людей, узнавать через другие фирмы в этих людях, то есть узнавать у друзей. Ну, как-то ты должен, слушайте, ну, как-то должен и домработнице доверять, что там ты ключи от квартиры человеку даешь, там, где у тебя твои вещи, там, не знаю, драгоценности. Ты должен также доверять и в бизнесе. То есть, ну, вообще доверие – это какая-то очень, мне кажется, фундаментальная ценность. И на самом деле, в этом смысле, это не мое изречение, поэтому ставлю копирайт Романа Аркадьевича Абрамовича. Он говорит, ты понимаешь, если ты доверяешь людям, то тебя из 10 человек, там, не знаю, обманет 3. Если ты не доверяешь людям, то тебя также обманут те же 3 человек, но только ты живешь с другим ощущением жизни. И, то есть эта составляющая, она не поменяется. То есть все равно есть люди, которые наверняка будут такие ошибки, тебя обманут. Но если ты вот в этом все время, знаете, это подозрительность, которая ты вот в каждом видишь этого врага, то это просто твою жизнь качественно меняет, а не количество обмана. Вот я очень в это верю, честно. Вот, давайте.
Здравствуйте, Владимир. Такой вопрос. Ну, я так понимаю, что вы почувствовали вкус бизнеса, то есть у вас какой-то...
Вкус больших денег уж. Давайте говорить уже газеты жизни как-то вот этой терминологии. Да.
Вкус бизнеса. И хотел спросить, в дальнейшем вы как-то собираетесь искать вот именно новые проекты, или вы полагаете, что это как-то само придет? Если будете искать, то какими методами?
Ну, я даже могу сказать, в каком направлении я ищу такие проекты, наверное, прежде всего в интернете, но я пока не могу найти, опять же, то есть тут вопрос упирается в партнеров, которые заинтересованы в тебе, заинтересованы в работе. Я вот очень верю, что в этой среде за этим будущее, вот именно диджитал и различные вещи, связанные с этим, но... Пока я не встретилась, как-то пока не сложилось, чтобы я встретила людей, которые бы могли что-то предложить такое, в чем бы мне было интересно поучаствовать, потому что это, опять же, не мой бизнес. Вкусы, я вам честно, ну, у нас же уже откровенный разговор, я могу честно сказать, я не чувствую какого-то вкуса бизнеса. То есть если бы деньги, которые я зарабатываю, они не растворялись бы в инфляции, в банке, а вот можно было бы там их положить, и они бы вот как-то хорошо, так удивительно, прекрасно росли сами собой, то я бы вот была бы очень счастливым человеком. Просто так это не происходит в мире, поэтому тебе приходится куда-то с этим бегать, куда-то перекладывать, чего-то вкладывать и множить это все. Если бы это происходило самой собой, то есть как бы вот я...
Проекты получаются, это же
приятно. Ну, вот честно могу сказать, это очень приятно, что и в этом ты можешь что-то дать, ты можешь вот все это придумать, кому уговорить, там, по дизайну помочь, пиар сделать, но настоящее удовольствие я получаю, когда я там статьи пишу, или интервью беру, или делаю какое-то шоу, то есть вот то, что мне по-настоящему нравится, и то, что меня приводит в состояние невероятной радости, это все-таки вот это, поэтому... Но это каждому свое. Я вижу, у меня очень много друзей-бизнесменов, которые просто горят на работе, они там эти все марджин-колы, там то, все этого слить, того как-то связать с этим контракт, то-то, то-се, и они в этом живут. Но это просто, как в любом мире, есть свои законы, есть свои фанаты, просто мне это недоступно, наверное, нет этого таланта. Все, давайте последний вопрос, и я как раз поеду на съемки от вас за очередной порцией позитива. Да?
Ну пусть не
знаю. Ну, у меня такой шкурный вопрос. Если посмотреть на вас не как бизнесмена, а как потребителя, как можно привлечь такого покупателя, как вы, в себе в магазин? На что вы обращаете внимание?
Ну, а в каком бизнесе, вы скажите?
Ну, у меня оптика, но интересует в целом.
Оптика – прекрасный бизнес, у нас очень мало хороших магазинов оптики, это я могу честно сказать. Я знаю только один хороший в ЦУМе, потому что там большой выбор и очень редких брендов. Мне кажется, что если говорить, я как очкарик, я точно в этом очень заинтересована. Это прежде всего такие неожиданные бренды. То есть у нас очень много, мне кажется, магазинов оптики очень больших, типа Интероптика, каких-то больших сетей, Очкарик. Но это все, образно говоря, для меня и для там людей моего круга это не очень интересно. У нас не могут понять одной вещи. То есть очки не обязательно должны быть очень дорогие. Это не обязательно должен быть сегмент очень дорогой оправы. Вот это вот Прада, Шанель, вот это. То есть я обожаю, не знаю, когда приезжаю в Нью-Йорк, первое, куда я еду в Сохо. Есть маленький магазинчик в Сохо очков. Если когда-нибудь вы будете в Нью-Йорке, я вам очень советую, если это ваш бизнес, туда съездить. Он называется Селина, с буквы S такой заглавный называется. Селина находится в Сохо. Это маленький магазин, крошечный. Он считается культовым магазином в Нью-Йорке. Там продаются очень дешевые оправы. Они их и сами выпускать начали в этом магазине. Но они очень необычные, странные. То есть это не то, что там Бартенев Андрей с такими... То есть они как бы вполне носибельные, но они чуть-чуть каких-то такой странной формы или цвет, или они как-то сидят так, или вот дужка с кожей, с прошитой. Там, какие-то есть детали, то есть для человека, который носит очки, мне кажется, это очень важно, именно чтобы это было индивидуально, легко носить, и чтобы это была какая-то вот твоя вещь, потому что пусть всегда с тобой. Это не платье, которое одел, снял, постирал. То есть очки ты носишь все время на лице. У нас этого нет вообще. Вот это опять к вопросу о сетях. У нас огромные магазины, огромный выбор, те же самые бренды, люксовый сегмент, сегмент попроще, совсем простой, разные отделы, огромный бизнес. Лавочки с, не знаю, с очками такими дизайнерскими, разными, маленький магазинчик, но при этом очень быстрый, где за там 24 часа тебе сделают линзы, где тебе проверят зрение, где будет индивидуальный подход, этого нет. Если его открыть, я просто не знаю, насколько это с точки зрения бизнеса привлекательно, я говорю как потребитель. Вот я в такой магазин ходила с удовольствием. И я могу сказать, в любой сфере, вот про что вы меня не спросите, именно в этом, в Москве, большой дефицит. Именно в бутиковых таких историях, не обязательно дорогих, но обязательно бутиковых. То есть там семейный магазин, не знаю, хлеба или там цветов. То есть у нас огромное количество, для меня это просто удивительно, огромное магазин, количество цветочных магазинов. Но те цветы, которые там просто, ну это адские, это можно дарить только, не знаю, твоему племяннику из Азербайджана. То есть это сильно какие-то синие букеты с какими-то розы в каком-то целлофане, там какие-то, просто мракобесие, понимаете? То есть изящных цветов, казалось бы, цветочный бизнес, это вообще, то есть... Я уже с этим смирилась и просто покупаю тюльпаны, знаете, ни во что не упала, просто вот хоть так. Хотя, там, не знаю, любой парижский, там, итальянский цветочный магазин, он сам по себе, понимаете, он дышит, эти тут ирисы стоят, тут, без этой мерзкой бумаги отвратительной, без этих вот накруточек с бантиками, без вот этого всего. Ни одного такого, вот я не знаю в Москве таких магазинов. Это все, либо это безумные цены, либо есть такие вот типа лавочки, но там они стоят совершенно несоразмеримых денег. Вот мне кажется, как потребителю, это абсолютный провал в Москве. Не очень высоких, не очень большой такой ценовой категории магазинов, не знаю, там, любого формата, но таких душевных вообще этого нету. И мне кажется, что... Я не знаю, почему, может быть, вы мне сейчас можете обосновать, что это там нерентабельно, невыгодно и так далее. Но это то, чего просто невероятно не хватает в нашем городе. У нас все либо все гигантское, либо дико дорогое. У нас нет никакого между этим зазора и промежутка. То, что есть в любой развитой капиталистической стране. Вот. На этой ноте я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы целый час так внимательно слушали не бизнесмена, потому что шансы того, что вы так слушали, были всего 30% на 80%.
Спасибо, Ксения.